Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Галиперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет. Сегодня, как всегда, новости из самой Украины, но и новости о том, что происходит в Европе по поводу Украины. Это прежде всего завершившийся саммит НАТО. Кроме того, о том, что происходит на оккупированных территориях, ну и новые санкции, довольно серьезные против России. Начнем же мы, как всегда, с военной сводки. И там есть довольно серьезная гуманитарная составляющая, насколько я понимаю, правда?
Да, прежде чем рассказать об обстрелах, я расскажу о том, что Украина и Россия в среду 29 июня провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, и там подчеркивают, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных 95 защитников Азовстали в Мариуполе. Из них 43 – это военнослужащие полка «Азов». И у большинства из них тяжелые огнестрельные осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Сейчас военные получают срочную медицинскую и психологическую помощь. Но что касается обстрелов, сегодня был атакован Николаев. Количество погибших в результате ракетных ударов по этому городу возросло до 4, и, возможно, это не окончательная цифра. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры. Уже началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Также накануне мы говорили о том, что российская ракета ударила в станцию технического обслуживания в автосервис в Днепре. И вот сегодня под завалами этого здания обнаружили двоих погибших гражданских. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Продолжается усиление защиты Харькова. Город сейчас укрепляют несколькими кольцами обороны. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов на заседании исполкома горсовета. И напомнил, что Харьков россияне обстреливают каждый день, и украинское ПВО не может справляться с такой нагрузкой. За минувшие сутки снова были погибшие и раненые в результате обстрелов. В свою очередь мэр Славянска, который тоже обстреливают практически ежедневно, Вадим Лях, рассказал о том, что жители города, тем не менее, отказываются эвакуироваться. По его словам, в городе еще остаются около 23 тысяч человек, в том числе около 4 тысяч детей. Он старается как может убедить местных жителей все-таки выехать, эвакуироваться. Они жалуются на канонаду. Он им говорит: уезжайте, но они отвечают: нам некуда и не на что. Мэр объясняет им, что их могут вывести бесплатно, расселить, обеспечить питание и так далее. Но, тем не менее, люди очень напуганы. Они боятся выезжать, не знают, что с ними будет, не знают, какое место действительно сейчас безопасное. Оказываются вот в такой психологической ловушке. Ну и физически они в ловушке, и в психологической тоже, потому что действительно очень сложно решиться покинуть свой дом. Что касается атаки на Кременчуг, которая произошла в минувший понедельник, то подсчитали, оказывается, что в тот самый день, когда был нанесен удар по торговому центру, выручка кассовых аппаратов этого центра составила почти 3 миллиона гривен. Почему это важно? Потому что российская пропаганда заявляет о том, что этот центр вообще не рабочий, что там никого не было, там не было людей, и вообще давно он уже не работает. Ну вот, при том, что он не работает, в этот день выручка составила 3 миллиона гривен. И Папа Римский Франциск отреагировал на ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Он заявил, что каждый день носит в своем сердце дорогую замученную Украину, которая страдает от варварских атак. Завершая эту сводку, я хотела бы добавить, стало известно о том, что в Бородянке, разрушенной после того, как там побывали российские военные, в одной из школ разрушен каждый портрет исторического деятеля или литературного вот в классах. Об этом идет речь в репортаже BBC. Действительно, есть фотографии. Вот каждый портрет целенаправленно разбили. Это подтверждает еще раз вот этот тезис о том, что российские военные, Россия, они не только мирное население убивают, но еще и пытаются уничтожить украинскую культуру. Разрушают музеи, культурные учреждения. И вот даже портреты украинских писателей, исторических деятелей.
Да, действительно, в общем, российские пропагандисты в государственных агентствах признавались в том, что целью должна быть деукраинизация и так далее. В общем, очевидно, что уничтожение украинской культуры идет, и идет также перевод украинских оккупированных территорий, оккупированных Россией, на правила и порядки российских правоохранительных органов. Во всяком случае, об этом объявляется официально. Есть пророссийская администрация в Херсонской области, и вот на ее сайте, который тоже уже появился, говорится о том, что правоохранительные органы в этой области будут работать по законам России. Очевидно, что это прямо противоречит утверждениям о том, что Россия не собирается чего-либо оккупировать, потому что никаких даже видимостей законности у этого нет. Ну, то есть никаких референдумов, даже если они произойдут в Херсонской там, или Запорожской областях и так далее, о каком угодно статусе новом этих территорий еще не произошло, а Россия уже ввела свой полицейский режим в Херсонской области. То есть законы, в том числе там законы, например, за дискредитацию российской армии и так далее, будут там вполне действовать, и полицейские российские будут их осуществлять. Даже интересно, насколько у них будет в этом смысле помощь местных полицейских. В общем, посмотрим, как это все будет. Но это очень напоминает Великую Отечественную войну, когда немецкие оккупанты и полицаи все это делали уже в Украине. Вот теперь Россия повторяет эту практику.
Я хотела бы добавить еще несколько слов о ситуации в Мелитополе. Ты рассказала о Херсоне. В целях подготовки к псевдореферендуму в Мелитополе россияне фактически шантажом заставляют жителей города менять паспорта и номерные знаки на собственных автомобилях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Жители Мелитополя, многие из них отказываются брать паспорта, поэтому тех, кто отказывается, россияне поставили перед фактом: пенсия и бюджетные выплаты в обмен на паспорт. Однако даже такие действия, как сообщается, не позволяют развернуть масштабную паспортизацию в полной мере. И идет речь о том, чтобы превратить этот регион в таврическую губернию в составе Российской Федерации. Поэтому придумали даже новые номерные знаки на автомобиле. Вместо UA заставляют крепить на машины TVR, как таврическая губерния, ТВР.
Интересно, может быть, там еще букву Z заставят добавлять. Но, в общем, в любом случае, на фоне вот этих действий России с Украиной, развитые демократические страны продолжают укреплять единство и помощь. Только что завершился в Мадриде саммит НАТО, и на нем выступил Владимир Зеленский. Он сказал, что НАТО должна найти место для Украины в общем пространстве безопасности, потому что в противном случае НАТО ждет противостояние с Россией. И его цитата такова: или неотложная, достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война России с вами. По его словам, в случае поражения Украины Россия не остановится на достигнутом, будет угрожать странам Восточной Европы. Об этом все время говорят сами страны Восточной Европы, например, Балтийские страны и Польша. Ну и Зеленский подверг критике то, как воплощается политика открытых дверей НАТО. Он сказал, что нужно избавиться от серой зоны между Альянсом и Россией. Ну, имеется в виду, прежде всего, конечно же, включение Украины в НАТО. Сами страны НАТО назвали на саммите в Мадриде Россию, цитирую, «наиболее существенной угрозой для безопасности стран Альянса и для стабильности в евроатлантическом регионе». Это, в общем, говорится в декларации премьер-министров и глав государств стран НАТО, но, скорее всего, именно такое же определение войдет и в стратегический документ НАТО, который обсуждался на саммите. Очевидно, что Россия проделала некоторый путь с статуса партнера, которым ее величали еще даже после ее агрессии против Грузии, до вот этой самой наиболее существенной угрозы. Говорится, что НАТО продолжает противостоять российской угрозе. Страны НАТО обвинили Россию в том, что она ведет войну в Украине, потребовали завершить эту войну и вывести из Украины свои войска, и будут, сказали, предоставлять Украине бессрочную помощь, военную и финансовую, столь долго, сколько потребуется. Они также будут усиливать поддержку обороны этой страны, но в данном случае обороны против России. Конкретно отдельные страны НАТО уже оказывают эту помощь. Укрепление на восточном фланге НАТО будет очень существенным. 40 тысяч, я уже рассказывал об этом, сил быстрого реагирования. НАТО увеличивает эти силы до цифры в более чем 300 тысяч. И, конечно же, 300 тысяч – это много-много боевых групп, которые рассредоточены по странам, граничащим с Россией, будет серьезно укреплена Балтия. На этом же саммите НАТО было принято решение о официальном приглашении Финляндии и Швеции кандидатами в НАТО. В Москве уже очень нервно отреагировали, сказали, что ну вот ухудшатся, наверное, отношения у нас со Швецией и Финляндией. Интересно, чего они ждали. Ну и вот это означает, кстати, что все надежды Москвы на серьезные разногласия между Эрдоганом, президентом Турции, который сначала говорил, что вообще будет блокировать полностью вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и этими странами, они улажены, там подписаны протоколы о том, что, так сказать, дальше будет предприниматься для урегулирования противоречий между Турцией, Швецией и Финляндией. И НАТО достаточно зарекомендовал себя крепким альянсом даже при вот таких внутренних разногласиях.
Кстати, Владимир Зеленский, который, как ты уже рассказал, выступал по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде, такую метафору использовал, сравнение. Он считает, что призывать Владимира Путина к адекватному поведению бессмысленно, поскольку он до сих пор видит мир как ленинградскую подворотню.
Там вообще было очень много метафор и сравнений. Вообще, конечно же, такое сценическое прошлое Зеленского и его творческая натура всегда дают о себе знать. Он там еще сравнил процесс принятия в НАТО со старыми турникетами в киевском метро, что, так сказать, не пропустят, пока не заплатишь и так далее. И он сказал, что Украина вообще-то уже заплатила свою цену очень высокую за членство в НАТО. В частности, Норвегия в сотрудничестве с Британией сейчас решила отправить Украине 3 установки реактивных систем залпового огня. И это довольно серьезная поддержка на фоне того, что и другие страны США об этом уже известно отправили, и другие страны отправляют реактивные системы залпового огня Украине. Если говорить дальше о том, как будет Европа укреплять свою безопасность против России, то здесь нужно привести слова президента США Джо Байдена, который сегодня заявил, что США намерены усилить военное присутствие в странах Европы, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и странах Балтии. И это очень серьезное усиление. В частности, Байден сказал, что США собираются увеличить количество эсминцев военно-морских сил США в Испании с 4 до 6, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса США, и было заявлено о цели усилить оперативную совместимость США с силами НАТО в восточной части Альянса, то есть там будет как бы сверка коммуникаций, разведки. Для этого, естественно, будут проводиться совместные учения. Ну и США будут содержать на ротационной основе дополнительную бригаду численностью в 3000 человек в Румынии. Также они увеличат число военных в странах Балтии. И Вашингтон намерен отправить 2 дополнительные эскадрильи истребителей и бомбардировщиков F-35 в Великобританию. Ну, в общем, еще там будут размещения систем ПВО – и прочих военных в Германии и в Италии. То есть США восстанавливает фактически свое военное присутствие в Европе для помощи союзникам. Это довольно серьезные новости, на которые Москва будет реагировать. Уже всякие дипломаты высказывались, что да, у нас силы есть и так далее. И в частности, Сергей Рябков об этом говорил, замминистра иностранных дел России. Но вот все-таки Альянс, большая военная организация, совершенно очевидно несравним с силами России, которые мы примерно видим, какую способны вести войну.
А тем временем продолжаются визиты мировых лидеров в Киев и в те города, которые были разрушены российской армией. А на этот раз Киев и Ирпень посетил президент Индонезии. А позади меня жилой комплекс Липки в разрушенном войной украинском городе Ирпень, заявил он. Вместе с мэром Ирпеня Александром Маркушиным я воочию увидел ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время, написал господин Видода в Твиттере.
Ну вот мы видим, что заявление его довольно аккуратное, да, вот он не говорит, что в результате обстрелов со стороны России, в результате действий российских войск и так далее. И это понятно почему. Дело в том, что Джоко Видода, президент Индонезии, он же в этом году является принимающим саммит Большой Двадцатки, куда входит Россия и куда Россия приглашена. Есть разные сведения об этом. После встреч на уровне Большой Семерки премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что Джоко Видодо, который был там же приглашенным на Большую Семерку, сказал ему, что в личном качестве участие Владимира Путина на Большой Двадцатке исключается, но это ничего не значит, потому что последние два года саммиты вообще проводятся в смешанных форматах, кто-то по видео, кто-то в очном формате. И вот сейчас Кремль пока говорит, что приглашение никто не отменял в Индонезию на саммит Большой Двадцатки, это будет в ноябре, что оно в силе и так далее. Есть много разговоров о том, насколько жестко на появление Путина в виртуальном или в реальном формате на Большой Двадцатке отреагируют другие члены этой организации, но у него там есть и, если не союзники, то страны, нейтрально относящиеся к тому, что Россия делает в Украине, это Китай, Индия и другие страны. В общем, очевидно, что Джоко Видодо должен, как он считает, видимо, выдерживать некий дипломатический баланс. Но то, что он съездил в Ирпень перед тем, как он поедет в Москву, а он уже завтра окажется в Москве и будут у него переговоры с Путиным, это очень серьезный знак. Это знак, что индонезийское председательство в Большой Двадцатке понимает, что все-таки происходит, и приоритеты его расставлены именно так. Сначала посетить Киев и увидеть, что было в Ирпене, и потом поехать в Москву.
А еще из международных новостей: Сирия заявила, что официально признала независимость, ну, в новостях это слово многие берут тут в кавычки, так называемых ДНР и ЛНР. Об этом сообщает агентство Рейтер. Еще в феврале режим Башара Асада подтвердил свое намерение, так сказать, наладить отношения вот с этими образованиями на территории Донбасса.
Да, действительно, они раньше это заявляли. Мы знаем, что всячески, возможно, даже суда с ворованной в Украине пшеницей пошли в Сирию, и очевидно, что Башару Асаду, который, в общем-то, конечно, на международной арене изолирован, сейчас необходима всякая гарантия от России того, что сельхозпоставки будут продолжаться и так далее. Я думаю, что вот такой обмен натуральный произошел. То есть Асад признал независимость этих сепаратистских регионов, а Россия будет поддерживать дальше его режим. Продолжая новости из Европы, довольно серьезные проблемы вслед за Калининградом из-за санкций Евросоюза и выполнению их Литвой возникли у российских шахтеров на Шпицбергене и совершенно одинаковые трудности с Калининградом. Шпицберген, который находится под суверенитетом Норвегии, сейчас отрезан от России, потому что Норвегия блокировала доставку грузов туда для российских шахтеров. Там есть такой государственный трест «Арктик Уголь». Ну и вот на архипелаге Шпицберген, собственно, сейчас есть сложности из-за того, что Норвегия говорит, мы выполняем санкции, и мы туда не пускаем санкционные товары. Россия уже вызвала временного поверенного в делах Норвегии в России, уже строго его там отчитали, сообщили, что неизбежно все это приведет к соответствующим ответным мерам.
Симметричному ответу.
Ну, это может быть и асимметричный ответ, или словесный ответ, или просто в воздух покричать. Я к тому, что российское руководство все время делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что спецоперация у нее идет как положено, экономика у нее работает как положено, и граждане отзываются на все как положено. А на самом деле, если хоть чуть-чуть углубиться и посмотреть, что происходит, то и изоляция России уже серьезно сказывается после 4 месяцев войны. Это все будет только продолжаться и развиваться. И военная операция у нее идет, как рассказывает нам очень часто британская разведка, с огромными сложностями и потерями. Ты знаешь, что меня поразило, если вернуться на минуту к теме вот, собственно, войны на земле? Совсем недавно я увидел видео, снятое российским солдатом в подразделении, которое попало под обстрел украинской армии, и это настоящий ад. То есть вот это ад, когда вокруг тебя все горит и взрывается, дрожит земля, они, естественно, ругаются и падают на землю, и бегут до ближайших укрытий. И, в общем, это на самом деле и интенсивность обстрела какая-то невероятная. То есть украинская артиллерия работает очень мощно. Я должен сказать, что немногие могут вообще выдержать такое психологически, даже если останутся в живых. Недавно вот Юрий Шевчук дал мне интервью, оно сегодня выйдет в полном формате текстовом, и он сказал об этом среди прочих фраз, что надо готовиться к тому, что война закончится, люди, которые воевали в Украине, будут возвращаться в Россию, что это еще принесет. То есть все время надо не забывать, что за нашими дипломатическими отчетами, военными сводками и так далее есть совершенно реальная кровь и страдания, в том числе и людей, которые, выполняя приказ, поехали воевать в Украину из России, и теперь, скорее всего, огромное число травмированных этой абсолютно ужасной несправедливой войной людей появится в России.
Как раз об этом я хотела бы рассказать. В Бурятии жены военных записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужчин домой. А военные с января еще отправились на так называемые учения и сейчас находятся на территории Украины. Об этом сообщила Радио Свобода одна из участниц этой акции, этого обращения, Вера Партилхаева. Истощены морально, физически, у всех контузии легкой и средней степени тяжести, говорят жены военных. По их словам, российские военные 4 месяца находятся в военно-полевых условиях. Многие болеют. Телевидение не дает огласки этому беспределу, написала Вера. Все боятся, дана команда молчать. Да будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне. Мы требуем вернуть наших сыновей и мужчин на родину. Конец цитаты.
Да, бурятским военным ведут счет. Там уже известные, да, точно с именами, фамилиями, званиями более 200 человек. Для Бурятии это довольно большие потери, но там потери гораздо больше. Это просто только установленные, только одним изданием люди Байкала. И надо сказать, что вообще есть сведения о том, что целые села в Бурятии потеряли своих мужчин. Ну, то есть, например, было село там около танковой части. Само собой, люди, собственно, в эту часть и шли там работать, служить и так далее, потому что где еще взять деньги? И вот все мужчины или многие мужчины из каких-то населенных пунктов в полном или почти полном составе отправились в Украину, и многие из них погибли. В общем, о бурятских танкистах и так далее уже довольно давно говорят. В общем, может быть, есть надежда на это. Родственники военных будут протестовать все громче. Посмотрим, что из этого может получиться.
Завершая разговор о том, что происходит в самой России, я хотела бы поделиться историей, которая произошла в Ленинградской области, в городе Пушкин. Там сорвали экспозицию «Мариуполь. Битва за русский мир». И причем, что интересно, сорвали ее местные чиновники. Замглавы администрации Пушкинского района Петербурга Татьяна Боголюбова и директор фестиваля «День русской славы» Вячеслав Никаноров сорвали выставку и подвергли ее жесткому досмотру и цензуре. Цензура – это слово, которое использовали организаторы этой выставки. Руководитель организации «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров пояснил, что Боголюбова и Никаноров еще в конце мая потребовали убрать с выставки фигурки командиров ДНР Арсена Павлова и Михаила Толстых. Но они больше известны под именами, прозвищами Моторола и Гиви. Они были изображены в шлемах, бронежилетах и с автоматами. Там одна фигурка была, которая изображала сразу двоих вот этих командиров. Действительно, вот кому они помешали? Чиновники сказали, что это явная пропаганда милитаризма, оружие. И сам Владимиров при этом считает неприемлемым такое отношение, цитирую, героям. Он добавил, что Никаноров потребовал снять со входа букву «Z», так как некоторые артисты отказываются выступать на фестивале из-за этой символики. На записи, которую опубликовал телеканал «Лен-ТВ-24», видно, как женщина отклеивает с тента синюю букву «Z», так как чиновники, пришедшие на выставку, сочли, что она пропагандирует нацизм. В общем, очень храбрые чиновники. Я сначала даже не поверила, когда я прочитала эту новость, что сами местные чиновники сорвали вот эту выставку.
Ну, во-первых, очень разные все-таки в России по-прежнему есть муниципальные депутаты. Во-вторых, действительно, смелость вот этих всех зафиксированных действий местной администрации беспрецедентная. Я боюсь, что действительно, в общем, в их адрес после этого доноса и после этих жалоб последуют какие-то санкции. Ну, вот, так сказать, про санкции, про доносы и про все остальное мы знаем, но там же в Ленинградской области были сведения о том, как полиция выламывает двери у людей, которые обвинены в так называемых фейках у российской армии. Сама полиция публикует эти видео, в общем, хвастаясь, опять же, тем, что она применяет насилие к своим согражданам. Ну, тем временем Запад считает, что в России есть ответственные за то, что происходит не только в военном или политическом руководстве, и власти Великобритании только что объявили об очередном расширении санкций против России, и под эти санкции попал Владимир Потанин, глава правления Норникеля. Ну и кроме этого, еще некоторые бизнесмены, в частности, Саид и Саид Салам Гуцериевы, это сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева, это люди, которые относятся к М-видео Эльдорадо, это те, которые относятся к другим большим ритейлерам. Ну и губернатор Кемеровской области попал под санкции Сергей Цивилев, и также его жена Анна Цивилева, которая, в общем, приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину. Бьют по ближнему кругу, что называется. Но вот насчет Потанина, я точно знаю, что он вошел в список, о котором говорил Алексей Навальный, список 6000 российских деятелей, которых Навальный и его сторонники называют поджигателями войны. Только что, буквально недавно, в интервью о Потанине именно говорила здесь, в Соединенных Штатах, для «Голоса Америки» Любовь Соболь. Ну вот, Британия, как всегда, прокладывает дорогу. Мы знаем, что против патриарха Кирилла они тоже первыми санкции ввели. Таким образом, санкции продолжаются, хотя есть анализ на Западе, что вот уже много-много санкций, а где же их результат? Результат, скорее всего, будет в схлопывании, сворачивании российской экономики теми темпами, о которых в Москве даже не представляют.
Кстати, Соединенные Штаты наказывают те компании, которые помогают России обходить санкции. Например, накануне были наложены санкции на узбекскую компанию Promcomplect Logistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. В заявлении Госдепартамента США отмечается, что еще в начале марта санкции были введены против российского предприятия «Радиоавтоматика». Оно специализируется на приобретении иностранных компонентов для оборонной промышленности России. И вот эта фирма из Узбекистана активно помогала «Радиоавтоматике» избегать санкций США, в том числе путем продажи российской компании электронных компонентов, таких как микросхемы.
Ну и еще одна практическая новость в смысле санкций. Власти Соединенных Штатов задержали нефтяной танкер, который следовал из России в Новый Орлеан, в Штаты. И, соответственно, нефть на нем, предполагается, была российская. Как пишет Wall Street Journal, танкер «Дайтона» принадлежит греческой компании, и судно было зафрахтовано компанией, которая базируется в Швейцарии. Но нефтепродукты там были российские. Скорее всего, именно из-за этого танкер задержали. В общем, это такой довольно показательный пример, как санкции против России проникают как бы по всему миру. Мы видим, да, греческая компания зафрахтована компанией, которая в Швейцарии. И вот, тем не менее, этот танкер был задержан. В общем, я думаю, что эти серьезные экономические меры, практические меры, будут оказывать влияние на состояние российской экономики.
Ну и в заключение информация, которая хоть немного поднимает настроение. Украинцы покоряют ТикТок. Они запустили такие ролики, вот сейчас это один из трендов, переводят английские выражения, как правило, какие-то сленговые, такие разговорные, на украинский язык. Можете посмотреть, но там очень много нецензурных слов, поэтому я сейчас не могу процитировать для наших слушателей. Но вы можете легко это найти в украинских изданиях, там есть ссылки на эти ролики. В общем, украинский язык становится все более популярным. И действительно, я разговариваю со своими коллегами, лингвистами, преподавателями русского языка, основателями различных языковых школ, и они все говорят, что сейчас этот тренд, украинский язык, действительно очень популярен, и более того, становятся все более популярны языки постсоветского пространства, потому что сейчас они как бы выходят из тени русского языка и приходит понимание того, что эти языки и эти культуры совсем не вторичны, и их тоже интересно и важно изучать.
И усі, хто розмовляв трохи, будут розмовлять гарно.
На этом с вами прощаемся. Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.